Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я хочу задать вам пару странных, может быть, на первый взгляд, вопросов, связанных с военным бытом Российской империи и того, что наступило после нее. Кто возглавлял наш флот в Российской империи? Адмиралы. Кто командовал нашей армией в Российской империи? Генералы. Это, так сказать, вопросы риторические, они не считаются. Ну, а теперь давайте посмотрим, что получилось после того. Представьте себе, что во главе флота, то есть буквально народным комиссаром флота, становится матрос. То есть матрос, не получивший никакого офицерского образования, не водивший в бой корабли, тем более эскадры, просто матрос, прошедший единственный факультет, так сказать, факультет революционный. Ну, теперь представьте себе, что верховным главнокомандующим становится, нет, не матрос, конечно, не солдат, а аж целый прапорщик. Человек, который воевал, конечно же, но его Академия Генштаба заключалась главным образом в участии в революционных событиях. Вообще это насколько логично, насколько здраво, и что они там могли навоевать, матрос и прапорщик, поставленные во главе флота и армии России. Вот с этим вопросом, что они могли навоевать, я напоминаю, что первый из них, народный комиссар по морским делам Петр Ефимович Дыбенко, настоящий исторический персонаж, который пробыл на этой должности ни день, ни два, ни неделю, ни месяц, а полгода с осени 1917 по весну 1918. А второй персонаж Николай Васильевич Крыленко, тот самый прапорщик, который был верховным главнокомандующим также примерно в то же самое время. Да, мы еще вернемся к этим людям. Просто мне хотелось как-то сразу же оформить стиль нашей беседы. Мы будем разговаривать о том, что происходило в русской армии, на русском флоте с февраля 1917 года по Брестский мир. Несколько месяцев назад у нас была замечательная передача с историком Константином Залесским об успехах русской армии и о состоянии русской армии на закате империи. Передача, насколько мы поняли по откликам, понравилась, заинтересовала, и сегодня мы продолжаем. Вот империя закатилась. Над монархией опущен занавес печали, ее более нет, но война-то все еще идет, и война будет идти больше года. И больше года Россия будет вынуждена отражать натиск жесточайшего неприятеля, каким-то образом пытаться организовать свои воинские силы для обороны. В каких условиях? Вот это, пожалуй, самое интересное. И для того, чтобы поговорить, что же это были за условия, в которых сначала Россия, управляемая временным правительством, а потом Россия, управляемая правительством социалистическим, должна была сражаться, должна была ежедневно жертвовать жизнями огромного количества русских людей. Что же это за условия были? И для того, чтобы на этот вопрос получить максимально адекватный, максимально правильный ответ, мы вновь пригласили замечательного историка, специалиста по русской армии Константина Залесского. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Ну, для начала, может быть, стоит напомнить о том, каково было положение на фронтах в начале 1917 года, для того, чтобы понять, наилучшим образом. Что происходило дальше, надо увидеть, что было до февраля.
Ситуация на фронтах. Нас, естественно, интересует, прежде всего, так называемый немецкий Восточный фронт, ну, наш, соответственно, Западный, была такова, что ситуация была очень неплохая для русской армии. То есть русская армия к моменту, к февралю, она были восполнены все потери. Мало того, были сосредоточены дополнительные резервы, были накоплены большие запасы снарядов, патронов, продовольствия для армии, были разработаны планы будущих наступлений, были согласованы с союзниками сроки этих наступлений. То есть, в общем и целом, скажем так, армия была готова к новой кампании, кампании, которая предполагалась будет вообще последней. Вот, и ситуация на другой стороне фронта, то есть у немцев, была плохой, скажем так, откровенно плохой. Настолько плохой, что генерал Людендорф записал, что если бы не февраль, скорее всего, мы бы вообще ничего не смогли сделать ни при каких обстоятельствах.
Это немецкий фронт, да, немецкий. И австрийский.
Да, австрийский фронт находился в состоянии глубокого кризиса. Он не смог восстановиться после поражения 16-го года. То есть австрийский фронт держался немцами, то есть немецкими частями, которые были там разбавлены, они были немецкими частями, а руководство Австрии в лице того же самого нового императора Карла активно давила на немцев, требуя искать как можно быстрее, искать варианты мирного выхода из войны.
Ну что ж, напомним тогда нашим радиослушателям еще и то, что существовал третий большой фронт, на котором Россия вела боевые действия. Это фронт, который когда-то в начале войны был Кавказским, ну, а позднее, наверное, правильнее называть его турецким.
Да, турецким, потому что там уже шли военные действия уже на персидском направлении. Там ситуация была, скажем так, даже более выдающаяся. То есть наши войска там действовали с постоянным успехом, постоянно наступали, приобретали новые и новые территории. Русские войска уже были в Анатолии. В Персии русские войска тоже вели очень удачные наступательные действия. Правда, там была ситуация, что там нужно было действовать, там не очень много было сил, и приходилось действовать одновременно с англичанами, в результате ничего хорошего не выходило. Потому что англичане просто тупо саботировали любые военные действия. Ну, потому как англичане были заинтересованы в том, чтобы победить в Персии, но не в том, чтобы вместо Турции в Персию бы делить с Россией. То есть, как бы свои интересы тоже были очень серьезные.
Ну, а в самой Турции?
В самой Турции было...
Собственно, что происходило в тот момент на курортах Анатолии, где отдыхали солдаты и офицеры российской императорской
уже,
армии?
Да, уже были практически, да, на курортах. В Турции было чрезвычайно большое брожение в кругах, имеется в виду, естественно, не в обычных, не рядовых кругах, а в руководстве. Младотурки закручивали гайки с помощью, усиливая в то же время армянскую резню, то есть пытаясь как бы консолидировать народ на антиармянских лозунгах, но это уже было последнее издыхание. То есть, в общем, кризис был очень серьезный. То есть везде были... ситуация была очень... Для русской армии ситуация была, скажем так, выигрышной. И, в общем и целом, все это сознавали. Другое дело, что уже накануне февральской революции, накануне февраля, вся наша прогрессивная общественность, Государственная Дума, прогрессивный блок, пресса заявляла, причем заявляла это открыто с трибун, что победить Россию в войне мешает одно, только одно. Это император и правительство.
Ну, сейчас мы доберемся до вопроса о том, кому что мешало, но прежде я хотел бы, чтобы мы некоторые вещи обозначили с полнейшей четкостью. Армия и флот готовы к новому наступлению, что на немецком, что на австрийском фронте, что на турецком фронте готовы. Собственно, планируется операция, направленная на захват проливов, прежде всего Босфора и Константинополя. И здесь, я думаю, полезным будет напомнить, кто сколько земли к началу 1917 года потерял. То есть, вот, собственно, немецкие, австрийские, турецкие войска, где они находятся, где они на территории России, а где напротив они отстаивают свою территорию, на которую вступили полки императорской армии.
Ну, фронт проходил, значит, сразу оговоримся, что на территории современной Российской Федерации, то есть нашей с вами страны, не было ни одного оккупанта. То есть вся линия фронта проходила за пределами нашей нынешней территории. Территория, то есть граница, фронт проходил примерно по Литве, далее по Белоруссии и далее по Украине.
То есть, иными словами,
по границе,
за немцами оставалась Польша, которая когда-то была частью Российской империи.
Царство Польское практически и все.
Небольшой кусочек Прибалтики.
Очень-очень небольшой кусочек Прибалтики, очень небольшой кусочек Белоруссии, там проходил фронт. А вот на Украине территория современной Украины частично была под австрийцами, но это была территория, которая когда-то принадлежала Австрии-Венгрии.
То есть, вот я уточню. Южнее, собственно, немецких позиций, фронт проходил по местам, которые принадлежали до войны не Российской империи, а Австро-Венгерской.
Да,
эти территории были нашим, так сказать, воинским завоеванием,
да,
трофеем. То, что мы получили в результате тяжелой вооруженной борьбы, так сказать, здесь был виден воинский выигрыш.
Да.
Ну, а что касается Турции?
Ну, что касается Кавказского фронта, то там, если мы посмотрим на карту, то, ну, надо еще напомнить, что Карс это был до этого, Карс и ранее был русский город, а, значит, наши сейчас войска стояли за Трабзоном, ну, нынешний Трабзон.
Ну, то есть древний Трапезунд.
Древний Трапезунд, значит, ныне Трабзон. Если мы посмотрим на карту, ну, в общем и целом, ну, наверное, такой один серьезный бросок до Анталии оставался.
Ну, в сущности, мы уже контролировали железнодорожный узел, да, Арзинджан.
Арзинджан, да.
Это очень важный, стратегически,
да,
важный.
Да.
Ну что же, вот посмотрев на карту, посмотрев на состояние войск с одной стороны и с другой, мы, наверное, поступим правильно, если сейчас в эфире прозвучит старинная русская воинская песня «Взвейтесь, соколы, орлами», потому что ее дух полностью соответствует тому, чего добилась российская императорская армия и российский императорский флот к началу 1917 года.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, известный историк, специалист по русской армии императорского времени Константин Залесский. А также нас только что обступали десятки монахов Валаамской обители, которые исполняли эту чудесную песню «Взвейтесь, соколы, орлами». Согласитесь, дух этой песни таков, что душа радуется. Ну вот, чудны дела твои, Господи. Бывает так, что только что ты радовался, и наступает время для скорби. Февраль 1917 года. Наконец-то те, кто хотел убрать государя, хотел изменить состав правительства, так или иначе добили своего правдами-неправдами. И теперь им, как вы сказали, Константин, ничто не мешает выиграть войну. Ну, теперь давайте посмотрим, как же они ее довели до победного конца и что происходило в месяце временного правительства.
Значит, ситуация сложилась так, что, скажем так, первый шаг к развалу армии был сделан буквально практически за день до официального публикации отречения. Это был так называемый приказ номер один. Приказ номер один был принят даже не временным правительством. То есть, скажем так, и временное правительство-то, в общем, это правительство февралистов, которые организовали переворот и захватили власть под лозунгом продолжения войны. А Петросовет, Петроградский совет солдатских и рабочих депутатов, это вообще самочинный орган, который, в общем, никто не выбирал. Это собралась толпа из там 400-300 человек на площади и выкрикивала кого-то.
И, вот, и умелые организаторы рассказали, кого именно надо выкрикивать.
Да, и, соответственно, там вот стали там и Чхидзе, ну, в общем, Керенский. То есть, фактически, это были социал-демократы, и меньшевики, эсеры, вот это вот, скажем так, левая фракция. Не большевики, а вот, скажем так, вот это, эти люди.
Ну, и немножечко большевиков.
Да, и немножечко, но основная масса, вот, скажем так, эсеры и меньшевики, и социал-демократы. И сразу же принимается приказ номер один. Приказ номер один сразу поставил армию в такое условие, что генералы за голову схватились. Даже те генералы, которые принимали, в общем, активное участие в свержении.
А вы напомните, да, в чем суть приказа номер один.
Суть приказа номер один, сразу скажу, этот приказ был приказ по Петроградскому гарнизону. Не по всей армии, а просто по Петроградскому. Там было сказано, что первое, никто из солдат Петроградского гарнизона не может быть отправлен на фронт. Потому как, ну, какого революционного солдата на фронт? Ну, это безобразие.
Еще воевать заставят.
Еще воевать, да. Потом, должны быть во всех частях созданы комитеты солдатские. Потом, значит, солдаты должны взять под контроль оружие, потому как офицеру доверять нет никакой возможности. И, наконец, ну, далее там отменяется титулование. То есть не надо говорить там «Ваше благородие», надо говорить там «Господин офицер».
Честь-то отдавать ведь тоже, кажется, нельзя.
Только в строю. Вне строя нет. Зачем? Вне строя? Вне строя солдат является гражданином, таким же, как офицер. Во-первых, вот, значит, он может принимать участие во всех политических мероприятиях, естественно, он же гражданин свободной России. И, соответственно, любой пропагандист имеет право среди граждан свободной России пропагандировать. То есть дисциплина в армии умерла за один день.
Что за этим последовало?
За этим последовало...
Знаете, после смерти ведь с телом можно разное сделать.
Ну, здесь произошел акт глумления, скажем так. Потому что сначала временное правительство подтвердило приказ номер один. Приказ номер один сразу практически распространился на всю армию.
Далеко за пределы Петрограда.
Да, ну, дошел
до флота. И не только на армию, еще и на флот
пошел. И на флот, да. То есть это все началось. И генералы попытались, значит, что-то... они ничего не предприняли. Они просто попытались объяснить, что это не так. Но их, естественно, никто не слушал. Потому что, как бы, было до революции, еще до переворота, было объявлено, что, ну, кто виноват-то во всем, значит, государь. Ну, его уже убрали, да. Его окружение тоже уже убрали. Все нормально, уже никто не мешает вести победоносную войну. Но, значит, еще победоносную войну мешают вести костные генералы, которые вот засиделись на своих местах, в общем, не дают проходу талантам и так далее. И новый военный министр Гучков.
То есть это молодые талантливые прапорщики, кондукторы на флоте, они уже начинают смотреть наверх. Но пока вот инерция такова, что за несколько часов все развалилось.
Да, нет, не за несколько, потому что еще считается, что еще есть талантливые генералы и адмиралы. Ну, просто они их не пускают. И Гучков начинает, военный министр, начинает чистку. Причем чистку такую, что практически сметается вся верхушка армии, вычищается. Кто-то уходит сам, потому что не может служить при новой власти. За одной чисткой следует следующая чистка. Они все время идет свистопляска, все время меняются командующие. При этом еще и все заявляют, что Гучков еще мало работает, в общем, надо сильнее работать.
И где-то в апреле 2017 года он решил окончательно хорошо поработать и покинул пост министра.
Покинул, да, но до этого он сделал как бы самое главное. Армию открыли, не тылы, действующую армию открыли для агитаторов. Официально. То есть любые можно было... Были избраны советы.
Еще. Чистка-то была произведена в отношении всех тех, кто мог бы попытаться вернуть, так сказать, монархию, но при этом это же и наиболее боевой и опытный кадр.
Да, конечно. Это и в том числе офицерский корпус был поставлен в ситуацию, что ему не доверяют. Полной массе офицерский корпус. Естественно, много было популистов, там, прапорщиков, офицеров мирного времени, которые, в принципе, ничем не отличались от солдат и на митингах, умеют так хорошо говоря, пробирались в эти
союзы. Вчерашние студенты.
Да, и комитеты. И к маю 2017 года, тут есть цифры, в солдатских комитетах на фронте было порядка 300 тысяч человек. члены, они не воевали, они занимались тем, что они митинговали.
Ну, еще делили материальные ценности.
До которых добрались. Вот. Они смещали командиров самочинно, высказывали им недоверие и так далее, и так далее. Были везде, в армии были назначены комиссары временного правительства, которые вмешивались во все дела. То есть, в общем и целом, армия начала разлагаться стремительно.
Добавим сюда немного специй. Вы говорите о том, что офицеров снимали с их постов, причем снимали порой безо всякого объяснения.
Конечно, да, без
всякого. И порой это принимало и достаточно жестокие формы.
Да, и убийства, естественно, тоже были.
Вот как раз мы добрались до слова «убийство». Ведь февраль, ближайшие дни после него, они ведь были в очень значительной степени освещены алым пламенем расправы над офицерами, да, генералами, адмиралами.
Конечно.
Давайте поговорим об этом немножечко.
Да, конечно. Ну, значит, если мы не берем сначала, значит, не брать вот сначала действующую армию, говорить о тылах. Значит, в тылах был полный разгул, убивали запасные полки, убивали своих офицеров. Их там было мало просто офицеров, и была возможность скрыться, потому что в городе всегда можно куда-нибудь, ну, уйти там на квартиру и так далее. Но, значит, пошел отлов чинов полиции и самочинные, и самосуды, но самосуды в смысле убийства, причем довольно жестокие. Потом, значит...
То есть мы говорим там самосуд, а предполагаем, что человека разорвали на части,
да,
буквально посреди улицы.
Да, да, это именно так, да. То есть самосуд не подразумевается слово «суд». Подразумевается слово «само», то есть просто убийство, бесчинное убийство. Потом была, значит, вспышка, очень сильная вспышка убийств на базе флота в Кронштадте.
Это было бы еще и в Гельсингфорсе.
И в Гельсингфорсе, да, на базе флота. Это было обусловлено тем, что с флотом вообще была такая довольно серьезная ситуация, что флот, в отличие от армии, находился еще в более такой критической ситуации, он меньше вел военных действий. И на солдата в окопах действует вот это вот окопное положение.
Солидарность. Да,
да, солидарность. А здесь она была более спаяна среди матросов. И тогда погиб адмирал Вирон, начальник кронштадтской военной базы, выдающийся совершенно военный деятель,
кроме
герой русско-японской войны.
Командующий Балтфлотом тогда же погиб.
Да, командующий Балтийским флотом. Ну, просто командующий Балтийским, на мой взгляд, Вирон был более талантливым адмиралом, чем командующий флотом.
Ну, здесь хотелось бы добавить картинки, которые остались в воспоминаниях флотских офицеров того времени, они поражают воображение. Порой на корабль приходил человек, на плечах которого был форменный мундир матроски, без козырка на голове, совершенно незнакомый этому экипажу, начинал агитировать за то, что надо поубивать офицеров, да? Если экипаж поддавался, то они убивали. Если офицер чем-то заслужил очень большую приязнь экипажа, чужака удаляли с палубы и говорили офицерам: «Ладно, ладно, вы нам свои, мы вас защитим». Но если офицер находился за пределами корабля, то у него не было даже такого шанса. К нему просто подступала толпа людей, вооруженных ножами, палками, и забивала его до смерти, просто ни о чем не спрашивая. Офицерский мундир – все, ты мертвец.
Да. Да. В армии, естественно, была ситуация несколько более легкая, потому что армия была, во-первых, больше, во-вторых, там была окопная жизнь. Там,
солидарность окопная, да.
Да, окопная, то есть там офицер был ближе к солдату, чем на флоте. И было много офицеров популярных, то есть которых солдаты видели, с которыми они вместе ходили в бой и так далее. Вот. Но, тем не менее, избиения, убийства имели место, причем не единичное.
А теперь давайте посмотрим на тот факт, который сопровождает все это. Война-то продолжается, немец-то все это видит, и союзники России в этой войне хотели бы, чтобы наступление-то состоялось бы все-таки, и была одержана окончательная победа над Германией и ее союзными державами. И вот как с такой армией и с таким флотом союзнические обязательства выполнять? Вот,
немцы, как бы увидев то, что творится, немцы, скажем так, пришли в очень хорошее настроение. Потому что у них сил воевать, в общем, не было. Наступать и на, держаться и на Западном, и на Восточном фронте у них не было. В середине марта они сделали такую, скажем так, пробу пера. Они взяли одну ландверную дивизию и бросили ее в бой. Цели у наступления не было вообще. Целью наступления было, ну, скажем так, там, разведка боем, улучшение небольшой стратегической ситуации, в общем, все.
Кстати, напомним, что ландвер — это, так сказать, второго сорта войска.
Да, ну, скажем так, это войска старших возрастов, там, в основном комплектовались. Вот. Значит, успех был колоссальный совершенно. Людендорф, когда получил известие о том, что получилось с ландверной дивизией, которая просто отогнала русский корпус, он просто записал, что русской армии больше нет.
Но это еще весна 1917.
Это еще весна, это только начало.
А летом?
Да, это только начало.
Было же большое наступление летом.
Летом, да. Значит, ну, наступление... Да, значит, надо еще заметить, что верховным главнокомандующим стал генерал Алексеев, который, ну, скажем так, получил свои 30 серебряников за участие в свержении государя. Но генерал Алексеев совершенно не устраивал. Он был креатурой Гучкова, и он не устраивал новое руководство военного министерства. Военным министром стал Александр Керенский.
Нам бы кого-нибудь помягче, помягче.
Помягче, да. И, ну, естественно, выбор состоялся в пользу боевого генерала Брусилова. Потому что было проведено совещание, несколько совещаний, и на всех совещаниях генерал Алексеев заявлял: господа, русская армия разлагается с колоссальной скоростью. Мы не можем наступать. Мы уже, скорее всего, не можем обороняться. Мы задыхаемся от солдатских комитетов. Его поддерживают командующие фронтами. Его поддерживает генерал Гурко. Его поддерживает генерал Драгомиров. И только один генерал, бывший генерал-адъютант Его Величества Брусилов, заявляет...
Блестящий кавалерист, за которого так называемый брусиловский прорыв в значительной степени сыграл команда окружавших его генералов.
Да. И Брусилов заявляет, во-первых... Я всегда готов наступать.
На белом коне?
На белом коне. Мы должны наступать. Революция в целом-то вообще-то и запоздала. Ранее надо было быть. Я всегда был революционером-социалистом и знаток солдатской души.
Где-то в душе он был революционером.
Да. Ну, конечно
где-то
же.
Где-то между прямой кишкой и нижней частью легких, вероятно, хранился его революционность.
Да, ну, так сказать, он
нетронутый
так...
на протяжении... Да, нетронутый. Тут она восстала внутри него.
И вот такого человека делают верховным главнокомандующим. Керенского объявляют при этом вождем русской армии. Уже тогда. То есть. И вот. Пресса начинает захлебываться от восторга. Какой человек теперь руководит? И теперь ясно, что удача вот буквально сейчас будет.
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем с вами нашу беседу, чтобы вскоре ее продолжить.
Исторический час на радио «Вера».